Глава 31. Смертный одр. Королева в эту ночь не теряла времени. Сперва она послала к королю Наварскому своего приверженца, кардинала Турнона, заключить условия с бурбонами. Потом на рассвете она увиделась с канцлером Лопиталем, сообщившим ей о скором приближении коннетабля, ее союзника, к Орлеану. Лопиталь по советам королевы-матери обещал быть в 9 часов в большом зале бальяжа, находившемся перед спальней короля, и привести туда приверженцев Екатерины, сколько их может там разместиться. Наконец, королева-мать приказала собраться в 8:30 Шаплену и еще 2-3 придворным медикам, заклятым врагам гения Амбруаза Паре. Приняв свои меры предосторожности, Екатерина вошла первая в спальню короля, который только что проснулся. Подойдя к постели сына, она несколько секунд смотрела на него, качая головой, как опечаленная мать, поцеловала его повисшую руку и, стерев с глаз 2-3 слезы, села, но так, чтобы не терять его из виду. Теперь и она, как Мария Стюарт, хотела следить, но только по-своему, за этой драгоценной жизнью. Почти в ту же минуту пришел герцог де Гиз. Обменявшись несколькими словами с Марией, он подошел к брату.
«Вы не сделали ничего?» — спросил он кардинала.
«К сожалению, не мог ничего сделать», — отвечал Шарль Лотарингский.
«В таком случае все против нас», — сказал Гиз. «Сегодня утром было множество народа в приемной Антуана Наварского».
«Не знаете ли чего нового о Монмаранси?»
«Ничего. Может быть, теперь он уже у городских ворот».
«Если Амбруазу Паре не удастся операция...» «Прощай наше счастье», — с выражением отчаяния произнес Шарль Лотарингский.
В это время пришли медики, призванные Екатериной Медичи. Она сама подвела их к постели короля, страдания и стоны которого начинались по-прежнему. Врачи один за другим осмотрели царственного страдальца и потом столпились в углу для совещания. Шаплен предложил катаплазму для извлечения испарений наружу. 2 других медика утверждали, что ухо надо спринцевать какой-то водой, и уже согласились на это последнее средство, как неожиданно в комнату вошел Амбруаз Паре, сопровождаемый Габриэлем. Осмотрев больного, хирург присоединился к своим собратьям. Амбруаз Паре, хирург герцога де Гиза, уже приобретший себе известность, был теперь авторитетом, с которым следовало считаться. Медики сообщили ему свое решение.
«Лекарства этого недостаточно», — сказал Амбруаз Паре громким голосом. «А между тем надо поторопиться, потому что мозг наполнится раньше, чем я думал».
«О, ради самого неба, поспешите!»
— вскричала Мария Стюарт, услышав разговор. Королева-мать и 2 Гизов вмешались в группу медиков.
«Но есть ли у вас, господин Паре?» — сказал Шаплен. «Средство, которое действовало бы лучше и скорее нашего».
«Есть», — отвечал Паре.
«Какое?»
«Надо просверлить череп короля», — сказал Амбруаз Паре.
«Просверлить череп короля?» — вскричали с ужасом 3 медиков.
«А в чем заключается эта операция?» — спросил герцог де Гиз.
«Она пока еще мало известна, герцог», — отвечал хирург. «Дело состоит в том, чтобы посредством изобретенного мной инструмента, называемого трепаном, сделать в темени головы против пораженной части мозга отверстие шириной с ноготь».
«Боже милосердный!» — вскричала
с негодованием Екатерина Медичи.
«Поднять оружие над головой короля? И вы осмелитесь на это?»
«Да», — отвечал Амбруаз.
«Но ведь это убийство», — сказала Екатерина Медичи.
«Но просверлить голову сознанием и с предосторожностью, — сказал Амбруаз, — разве не значит сделать то же самое, что ежедневно делает на поле битвы шпага, слепая и жестокая? Однако сколько ран мы исцеляем?»
«Наконец, отвечаете ли вы за жизнь короля, господин Паре? — спросил кардинал Лотарингский.
«Жизнь и смерть человеческая зависит от одного Бога. Вы лучше меня знаете это, господин кардинал. Я могу сказать только, что это последняя и единственная попытка спасти короля. Да, это единственная попытка, но помните, только попытка».
«Однако, говорите вы, Амбруаз, эта попытка может иметь успех?» — спросил герцог. «Удавалась ли вам она на практике?»
«Да, господин герцог», — отвечал Амбруаз Паре. «Еще недавно над господином Бретеско, над Роз Руш и, что еще лучше известно вам, При осаде Кале я сделал такую операцию над Пиенном, который был ранен в Бреши. Амбруаз Паре, может быть, не без цели пробудил воспоминания о Кале. Но дело в том, что хирург преуспел в своем желании, и герцог де Гиз, казалось, был убежден его словами. «Да, действительно, помню», — сказал он. «С тех пор я не сомневаюсь больше в вашем искусстве и соглашаюсь на операцию».
«И я также», —
сказала Мария Стюарт, внимавшая голосу своего любящего сердца.
«Но я не соглашаюсь», — закричала Екатерина Медичи.
«Но если это наша последняя надежда», — заметила Мария.
«Кто сказал вам это?» — прервала королева-мать. «Амбруаз Паре — еретик. С ним не согласны придворные врачи». «Да, ваше величество», — сказал Шаплен. «И мои товарищи, и я сам восстаем против средства, предложенного господином Паре».
«Видите?» — громко вскричала торжествующая Екатерина. Гиз, вне себя от гнева, подошел к королеве матери и отвел ее к окну.
«Послушайте, ваше величество», — сказал он глухим голосом сквозь зубы. «Вы хотите, чтобы ваш сын умер, а принц Конде был жив. Вы сговорились с бурбонами и Монмаранси. Торг заключен, выгоды разделены заранее. Я знаю все. Берегитесь. Мне известно все, говорю вам».
Екатерина Медичи была не из числа тех, на которых можно навести страх. И герцог де Гиз обманулся в расчете. Она еще лучше поняла, что теперь, когда враг снял с нее и с самого себя маску, необходима смелость. Королева-мать бросила сверкающий взгляд на Гиза и, ускользнув от него быстрым движением, подбежала к двери и распахнула ее настежь.
«Господин канцлер!»
— закричала она. Лопиталь по ее приказанию находился в большом зале с собранными им приверженцами королевы-матери и принцев. По призыву Екатерины он тотчас подошел к ней, и группа вельмож с любопытством собралась у отворенной двери.
«Господин канцлер», —
продолжала Екатерина громким голосом, чтобы лучше можно было ее слышать.
«Некоторые дозволяют делать ужасную и отчаянную операцию над особой короля. Врач Паре предлагает просверлить инструментом голову короля. Я, мать его величества и трое медиков, присутствующих здесь, восстаем против такого преступления. Господин канцлер, запишите мое требование».
«Запереть эту дверь!»
— вскричал герцог де Гиз. Габриэль исполнил приказание герцога, несмотря на ропот дворян, собравшихся в большом зале. Канцлер один только остался в спальне короля.
«Господин канцлер», — сказал ему Гиз, — «операция, о которой вам говорят, необходима, и королева и я, генерал-наместник королевства, отвечаем, если не за операцию, то, по крайней мере, за хирурга».
«И я принимаю в данную минуту всякую ответственность, которую захотят наложить на меня», — вскричал Амбруаз Паре. «Да, я готов отвечать своей жизнью, если мне не удастся спасти жизнь короля. Но уже пора! Давно пора! Взгляните на короля».
В самом деле Франциск II лежал бледный, неподвижный, с угасшими глазами, казалось, ничего больше не видел, ничего не слышал, не существовал. Он не отвечал ни на ласки, ни на слова Марии.
«О, скорей!» — сказала она Амбруазу. «Именем Бога умоляю вас, постарайтесь спасти жизнь короля. Я буду защищать вашу собственную жизнь».
«Я не имею права ни в чем препятствовать», — равнодушно сказал канцлер. «Но мой долг исполнить требования королевы-матери».
«Господин Лапиталь, вы больше не канцлер», — холодно отвечал герцог де Гиз. «Начните, Амбруаз», — сказал он хирургу.
«После этого мы уходим», — сказал Шаплен от имени врачей.
«Прекрасно», — отвечал Амбруаз. «Мне нужно спокойствие. Не угодно ли вам, господа, удалиться? Будучи один, я буду один и отвечать».
Екатерина Медичи на протяжении нескольких минут не произносила ни одного слова, не делала ни малейшего движения. Она сидела возле окна, глядя на двор бальяжа, где царила большая тревога. Но в настоящую минуту никто, кроме королевы-матери, не прислушивался к внешнему шуму. Все, и даже сам канцлер, не сводили глаз с Амбруаза Паре, который с величайшим хладнокровием гениального хирурга готовил свои инструменты. Но в ту минуту, как он наклонился к Франциску II, раздался шум в соседней комнате. Злобная и радостная улыбка мелькнула на бледных губах Екатерины. Дверь распахнулась настежь, и конетабль Монмаранси, вооруженный как для битвы, явился прямо на пороге.
«Я пришел кстати!» — вскричал конетабль.
«Что это значит?» — произнес герцог Деги, схватаясь за шпагу. Амбруаз Паре был вынужден остановиться. 20 дворян вошли за конетаблем даже в саму спальню короля. Возле Монмаранси стояли Антуан Бурбонский и принц де Конде. К этой группе присоединились королева-мать и канцлер Лопиталь. Не оставалось никакой возможности продолжить операцию.
«И я удаляюсь, в свою очередь», — сказал с отчаянием Амбруаз.
«Господин Паре», — вскричала Мария Стюарт, — «я королева, приказываю вам продолжать операцию».
«Я имел честь докладывать вашему величеству», — отвечал хирург, — «что мне необходимо совершенное спокойствие, а посмотрите...» — он указал на конетабля и его свиту. «Господин Шаплен», — сказал он старшему врачу, — «попробуйте ваше спринцевание».
«О, это минутное дело», — с живостью сказал Шаплен. «Все приготовлено для операции».
И он с помощью двух товарищей тотчас сделал отверстие в ухе короля. Мария Стюарт, Гизы, Габриэль, Амбруаз не вмешивались и молчали, как будто окаменевшие. Один только конетабль болтал без умолку.
«Давно бы так», — говорил он, довольный вынужденным послушанием Паре. «Без меня вы вскрыли бы череп короля, но так поражают королей Франции только на поле сражения. Да, только меч неприятеля может касаться их, а нож хирурга — никогда».
И, наслаждаясь унынием герцога де Гиза, он прибавил:
«Да, я подоспел вовремя, слава богу. А, господа, вы хотели, говорят, отрубить голову моему любезному племяннику, принцу де Конде. Но вы разбудили старого льва в пещере. И вот он, я освободил принца. Я разговаривал с народом из провинции, который вы притесняете. Я, как конетабль, удалил часовых, расставленных вами у ворот Орлеана. Скажите, давно ли заведено ставить стражу вокруг короля, как будто он не может быть в безопасности среди своих подданных?»
«О каком короле говорите вы?» — спросил Амбруаз Паре. «Скоро не будет другого короля, кроме короля Карла IX, потому что, видите ли, господа», — сказал он врачам, «несмотря на спринцевание, в мозгу начинается воспаление».
Екатерина Медичи вполне поняла из отчаянного выражения лица Амбруаза, что больше нет никакой надежды.
«Ваше царствование кончается, герцог», — сказала она Гизу,
будучи не в силах скрывать свою мысль. В это время Франциск II быстро приподнялся, открыл большие блуждающие глаза, пошевелил губами, как будто произнес чье-то имя, и потом тяжело упал на подушку. Он умер. Амбруаз Паре печальным движением руки передал это известие присутствующим.
«О, вы убили! Вы убили свое дитя!» —
вскричала Мария Стюарт, бросаясь к Екатерине Медичи. Королева-мать бросила на нее ледяной и пронзительный взгляд, выражавший всю ненависть, которую питала она к Марии на протяжении 18 месяцев.
«Вы больше не имеете права, моя милая, говорить таким тоном, слышите ли? Вы больше не королева», — сказала ей Екатерина. «Ах, в самом деле, ведь вы королева шотландская, и мы поскорее отошлем вас царствовать в ваших туманах».
Мария Стюарт после этого первого порыва печали, рыдая в изнеможении, припала к постели, на которой лежал король.
«Госпожа Фиески», — спокойно сказала Екатерина, — «позовите сейчас же герцога Орлеанского».
И потом, глядя на герцога де Гиза и на кардинала, продолжала:
«Господа, штаты, принадлежащие, может быть, четверть часа назад вам, теперь принадлежат нам, чего, вероятно, вы ожидали и прежде. Герцог Бурбонский и я, будущая регенша, условились, кто будет генерал-наместником королевства. Но вы, господин де Гиз, еще не сдали своей должности, и потому, исполняя обязанность своего звания, известите о смерти короля Франциска II».
«Король скончался», — произнес Гиз глухим голосом.
Герольдмейстер по правилам церемониала повторил громким голосом на пороге большого зала:
«Король скончался! Король скончался! Король скончался! Молитесь Господу за успокоение его души!»
И в ту же минуту первый камергер произнес: «Да здравствует король!» В это время госпожа Фиески подвела герцога Орлеанского к королеве-матери, которая, взяв его за руку, представила придворным, и те закричали: «Да здравствует король Карл IX!»
«Вот крушение наших надежд», — печально сказал кардинал своему брату, который стоял с ним позади прочих.
«Наших может быть, но не нашего дома», — отвечал чистолюбец. «Теперь надо подумать об очищении дороги для моего сына».
«Но как помириться нам с королевой-матерью?» — спросил Шарль Лотарингский.
«Поссорить ее с бурбонами и гугенотами», — отвечал Гис. И они вышли в боковую дверь, продолжая разговаривать.
«Увы», — проговорила Мария Стюарт, целуя охладевшую руку Франциска II. «Здесь некому, кроме одной меня, плакать над ним. Бедняжка, он так страстно любил меня».
«А я разве не разделяю вашей скорби?» — сказал с глазами полными слез Габриэль Монтгомери, стоявший до тех пор в отдалении.
«О, благодарю вас», —
произнесла Мария, устремив на него взор, в котором отражалась вся ее душа.
«И не ограничусь одними слезами», — сказал вполголоса Габриэль, следуя издали взглядом за конетаблем Монмаранси, гордо стоявшим возле Екатерины Медичи.
«Да, я отомщу ему, может быть, возобновив неоконченное дело моей собственной мести. Конетабль сделался силен, значит, борьба между нами не кончилась».
И Габриэль также, в присутствии умершего короля, вынашивал свои тайные замыслы. Да, Ренье Планш был прав, сказав, что в царствование Франциска II Франция была театром, где разыгрывалось много ужасных трагедий, которым потомство по справедливости будет удивляться и в то же время смотреть на них с отвращением.